Свежий номер National Geographic Эдгару не помог. Не лезла в голову статья об итальянском обычае выбрасывать под Новый год и закон старые вещи и прочих занятных новогодних ритуалах. Единственное, что Эдгар вынес из нескольких заглавных абзацев, это твердая уверенность не гулять под Новый год в Италии по узеньким старым улочкам. Мерный гул турбин заставлял резонировать мысли. И волей-неволей Эдгар в очередной раз задумался о своем задании и о текущем состоянии бесконечной схватки свет-тьма в лице иных. Итак, с самого начала. Последнее время дневной дозор заметно укрепил позиции и нанес светлым несколько чувствительных ударов, урон от которых сходу не восполнить. Тут время нужно, и даже не годы, десятилетия. Напрашивается естественный ход Завулона, развить успех прямо сейчас, не дожидаясь, пока светлые вновь наберут силу. На плечах ошеломленного противника помчаться к победе. Что может сейчас ослабить светлых и укрепить темных? После того, как ночной дозор лишился очень сильной и перспективной волшебницы. Попытка выбить из седла кого-нибудь еще? Эдгар задумался и пожалел, что не взял с собой ноутбук. Можно было бы наскоро прикинуть варианты, перебрать всех сколь-нибудь умелых светлых магов и попытаться отыскать их слабые стороны. Даже программка специальная существовала, Ришелье. Благо, дневной дозор не испытывал недостатка в квалифицированных программистах. Приходилось полагаться только на собственный природный компьютер, могучий и несовершенный одновременно. Кто? Гессер заведомо отпадает, он уже перешагнул ту грань, за которой иные становятся практически неуязвимыми для коллег. Объективно номером два в ночном дозоре стоило считать Светлану Назарову, но она надолго вне игры, и сейчас номер два Эдгара отдал бы либо интриганке Ольге, старой специалистке по силовым акциям, только-только возвращающейся из точно такого же состояния вне игры, либо Илье, магу первого уровня. Причем Эдгар подозревал, что это не предел способности Ильи. В перспективе тот вполне мог бы усилиться до великого, но такие метаморфозы требуют времени и колоссальных усилий. В первую очередь со стороны самого мага, а Илья еще достаточно молод, чтобы отказываться от множества простых, почти человеческих радостей жизни. Кто же? Ольга или Илья? Кто из них сейчас уязвим? Словно Штирлиц из культового фильма 70-х, Эдгар откинул столик и несуетливо набросал на салфетках условные портреты. Точеный женский силуэт и узкое лицо в очках. Ольга или Илья? Ольга. Умна, опытна, прозорлива, житейски цинична. Эдгар не знал ее точного возраста, но справедливо подозревал, что Ольга старше него самого минимум вдвое. Эдгар не знал истинной ее силы. Не было случая проверить и убедиться. Да и не хотелось пробовать, если честно. Вновь лишить ее способностей будет, безусловно, невероятно сложно. Недавно вышедшие из тюрьмы первое время очень дорожат свободой. Ольга тысячу раз подумает, прежде чем снова пойти на риск и предстать перед трибуналом. Кроме того, она старая любовь Гессера, и шеф ночного дозора, безусловно, будет защищать ее с особенным рвением. На месте Завулона Эдгар постерегся бы задевать Ольгу, ибо разозленный Гессер — противник куда более опасный, нежели Гессер обычный. Задумчиво почесав нос кончиком фломастера, Эдгар крест-накрест перечеркнул на салфетке женский силуэт. Илья. Очень сильный маг с лицом рафинированного интеллигента, почему-то носит очки, хотя без проблем мог бы откорректировать себе зрение. В данный момент отсутствует не то, что в Москве, в Европе его нет. На Цейлоне где-то. Кстати, последние лет пять светлые из ночного дозора Москвы подозрительно часто катаются на Цейлон. Что они, интересно, там затевают? Эдгар сделал зарубку в памяти. Надо будет подкинуть эту информацию аналитическому отделу, пусть поломают мозги. Хотя, скорее всего, эту особенность держат на контроле. Но вдруг нет. Лучше Эдгар останется дураком и станет дуть на воду, чем потом обжигаться на молоке, если Цейлоном никто не озаботился. Да. Если и затевает Завулон что-то против Ильи, вряд ли он станет исполнять свои планы в Праге и в ближайшее время. Разве что надеется Илью туда каким-либо образом заманить. Эдгар отодвинул салфетку, не перечеркивая ее, и пододвинул к себе чистую. Последнюю. Он разделил ее двумя перпендикулярными линиями на 4 сектора и принялся рисовать в каждом из них по портрету. Для начала 3, скупыми штрихами, но невероятно живо, в стиле Битструпа или Чижикова. Возможно, в Эдгаре погиб талантливый художник-карикатурист. Илья Семен Игорь. Обвиняемый трибунала. Считать его или нет? Наверное, считать, причем он уязвимее всех. Немного подумав, Эдгар дорисовал в 4-м Антона Городецкого. Единственного, кто пока активно пользуется фамилией. Но, тем не менее, достигший 2-го уровня, а значит, равный Эдгару. Хотя и менее опытный. Кто из этих? Конечно, проще всего свалить Игоря. Он и так одной ногой среди теней сумрака. Городецкий, опять же, он ведь тоже в Прагу летит. Но это лишь простейший из вариантов. А сколько их всего? От одной мысли о числе теоретически возможных вариантов и раскладов у Эдгара заныли зубы. Эх, ноутбук бы и окошки Ришелье с его эвристическим модулем. «Стоп», — сказал себе Эдгар, — «стоп. Ты удручающий однобок темный». Возникшая мысль была проста и неожиданна. Усилить темных возможно не только выбив из седла кого-то из противников. Чем не вариант обратное — введение в битву сильного темного? Но кто может влиться в, увы, редкие ряды магов дневного дозора? Виталий Рогоза, появлению которого Эдгар радовался как ребенок, оказался лишь зеркалом. Совершил все, ради чего был порожден сумраком, и навеки сгинул. Искать перспективную молодежь? Ищем, и кое-кого находим. Но из них действительно сильного иного в одночасье не слепишь, а такие самородки, как Светлана Назарова, темным давно уже не попадались. И все же, думал Эдгар, я на верном пути. Я лечу в Прагу, столицу европейской некромантии. Да еще в канун Рождества, перед наступлением 2000 года. Во время, когда бесчетные пророки и предсказатели пугают мир разнообразными ужасами, вплоть до конца света включительно. Вот. Вот оно. Не задумал ли Завулон воскресить кого-то из развоплощенных магов прошлого? Прага и в какое время? Тьма и тьма. Завулон, как всегда, ненавязчиво и умело скрыл то, что лежит на самом виду. Эдгар, с трудом выдохнув, смял салфетки с рисунками и сунул в карман. Итак, в городе некромантов, во время чудовищной энергетической нестабильности, Завулон вполне может попытаться выдернуть из небытия... кого? Думает Эдгар. Ответ тоже должен быть на поверхности. Так, посмотрим, что у нас есть. Прага, трибунал, дело о дуэли Тепловой и Донниковой, командированный городецкий Эдгар, Алита, может быть, прилетит. Кто еще? Ах да, братья Регина еще... Стоп. Еще раз стоп. Самый полный стоп. Братья Регина. Слуги Фафнера. Они мне понадобятся, Эдгар. Так говорил Завулон. Я с ними связываю кое-какие планы. Фафнер. Эдгар, пытаясь внешне оставаться спокойным, убрал откидной столик и поудобнее сел в кресле. Фафнер. Вот кто бы пришелся бы темным весьма и весьма кстати. Могучий Фафнер, великий маг, сумеречный дракон. Малый отголосок его силы, впитанный зеркалом Рогоза, и позволил легко опустошить такую волшебницу, как Светлана. А ведь если и впрямь затеять воскрешение Фафнера, более удобного места и времени Завулон не сумел бы подобрать ни в прошедшие, ни в предстоящие 100 лет, думал Эдгар, блуждая взглядом по обшивке Боинга. Как пить дать не сумел бы. Повинуясь взгляду стюардессы, Эдгар застегнул ремень. Самолет заходил на посадку. «Здравствуй, Прага!»